Валентин Пикуль. «Три возраста Окини-сан». Сентиментальный роман. Супружеской чете Аврамовых, Эри Палне и Георгию Николаевичу, в семье которых уже три поколения служат Отечеству на морях. Возраст первый. Далекие огни и носы. Эпиграф. Вдвоем или своим путем, и как зовут, и что потом, мы не спросили ни о чем, и не клянемся, что до гроба. Мы любим, просто любим оба. Ясано Акико. Это случилось недавно, всего лишь 100 лет назад. Крепкий ветер кружил над застывшими гаванями. Владивосток, небольшой флотский поселок, отстраивался неряшливо и без плана, а каждый гвоздь или кирпич, необходимый для создания города, прежде совершал кругосветное плавание. Флот связывал окраину со страной по широкой дуге океанов. Корабли дважды пересекали экватор. Экипажи, готовые именовать не один климатический пояс, запасались тулупчиками от морозов и пробковыми шлемами от солнечных ожогов в тропиках. Европа прощалась с ними в тавернах Кадиса, теплым амонтильядо в бокалах и танцами испанок под гитару. Оторванность от метрополии была невыносимо тягостна. Город еще не имел связи с Центральной Россией. Во тьме океанской пучины он выстелил лишь 2 телеграфных кабеля до Шанхая и Нагасаки. Восточный фасад Великой Империи имел заманчивое будущее, но его оформление было нелегким. Дороговизна царила тут страшная. Книжонка, стоившая в Москве полтину, дорожала в дороге столь быстро, что попадала во Владивосток ценой уже в 5 рублей. Тигры еще забегали из тайги в город, выедали из будок сторожевых собачек, по ночам кидались на часовых у складов, до костей обгладывали носильщиков кули. Нищие обычно говорят, что Бог даст. Во Владивостоке говорили, что флот даст. Флот давал все. Даже кочерги и печные вьюшки, лопаты и колеса для телег. Матросы лудили бабкам кастрюли, боцмана, кляня все на свете, паяли дырявые самовары. Здесь, на краю России, было неуютно людям и неудобно кораблям. Сибирская флотилия, эта одичалая и отверженная мать будущего Тихоокеанского флота, имела тогда в Японии постоянные станции, где корабли привыкли зимовать, как в раю, и ремонтироваться, как у себя дома. Дальний Восток приманивал моряков не только первобытной романтикой. Тут платили повышенные жалования, возникало больше надежд на скорую карьеру. Правда, не хватало женщин, и любая невеста, на которую в Сызрани никто бы и не посмотрел, здесь, во Владивостоке, становилась капризна, отлично разбираясь в числе шевронов на рукавах матросов, в количестве звезд на офицерских эполетах. Один за другим плыли и плыли корабли океанами. А великое постоянство пассатов сокращало пути дороги. Пора заглянуть в календарь. Была весна 1880 года. К тому времени Владивосток уже обзавелся собственным гербом. Уссурийский тигр держал в лапах 2 золотых якоря. Подхваченный ликованием весенних пассатов, парусно-винтовой клипер «Наездник» пересек Атлантику по диагонали, спускаясь к устью Ла-Платы, откуда мощный океанский сквозняк потянул его дальше, к мысу Доброй Надежды. В паузах неизбежных штилей офицеры допили казенную мадеру, команда прикончила последнюю бочку солонины, в запасе оставались жирный, никогда не унывающий поросенок и 2 ласковые газели, закупленные у португальцев на островах Зеленого мыса. Пустить их в общий котел команда отказалась. «Помилуйте, ваш бродь», — доказывали матросы. «Они же с нами играются, как детки малые, а мы их жрать будем». «Но тогда вам предстоит сидеть на одной чечевице, без мяса», — пригрозил командир. «До самого Кейптауна». Офицеры доедали жесткие мясные консервы, которые мичман Леня Эйлер, потомок великого математика, прозвал «мощами бригадира, геройски павшего от почечуйной болезни». Русский консул в Кейптауне оказался большим растяпой. Почту для джигита передал на всадника, а почту для всадника вручил экипажу наездника. Старший офицер клипера Петр Иванович Чайковский флегматично рассуждал за ужином в кают-компании. «Не бить же нам его глупенького. Очевидно, консулу никак не освоить разницы между всадником, джигитом и наездником. Господа, — напомнил он, — прошу избегать закоулков по изучению древних языков мира. Обойдетесь и без этого. Лучше мы посетим обсерваторию Капстада, где установлен величайший телескоп. Созерцание южных созвездий доставит вам удовольствие большее, нежели бы вы глазели на танец живота местной чертовки. Молодежь флота обязана проводить время плавания с практической пользой». При этом Чайковский, педант, выразительно посмотрел на мичмана Владимира Каковцева, которому лишь недавно было дозволено нести ночную вахту под парусами. Совсем молоденький мичман, конечно, не удержался от вопроса, правда ли, что в Японии можно завести временную жену, никак не отвечая за последствия этого странного конкубината. «Все так и делают. Но я не сказал еще главного», — продолжил старший офицер клипера, раздвоив пальцами бороду. «Консул передал распоряжение из-под шпица не полагаться на одни лишь ветры, а помогать парусам машиною. На смену восточному кризису в делах Памира, из которого нам, русским, лаптей не сплести, явился кризис дальневосточный, и тут запахло гашишем. Лондон все-таки убедил пекинских мудрецов, чтобы собрали свои армии у Кульджи для нападения на Россию. Поэтому будем поторапливаться в Нагасаки, где дядька Степан собирает эскадру в 22 боевых вымпела». Время было неспокойное. Англия, этот искусный машинист международных интриг, наслаивала один кризис на другой, держа мир в постоянном напряжении. Викторианцы окружали Россию своими базами, угольными складами и гарнизонами. Они нарочно запутывали политику и без того уже запутанную дипломатами. Со дня на день русские люди ожидали войны. Минный офицер лейтенант Отрыганьев в свои 35 лет казался мичманом уже стариком. Коллекционер в душе, он бдительно суммировал плутни коварного Альбиона, любовно наблюдал за нравами женщин всего мира и был неплохим знатоком японского фарфора. Сейчас лейтенант сказал: «Господа, вам не кажется трагичным положение нашего российского флота? Ведь мы крутимся вокруг шарика с протянутой дланью, словно нищие. Пока что англичане торгуют углем и бананами, но представьте, что однажды они заявят открыто «стоппинг». Интересно, куда мы денемся?» Кейптаун был переполнен британскими солдатами в красных мундирах, спекулянтами и аферистами, шулерами и куртизанками. Одни понаехали, чтобы размозжить пушками восстание зулусов, другие — нажиться на алмазной лихорадке, уже сотрясавшей разгневанную Африку. Внутри черного континента империализм свивал мерзкое гнездо, в котором пригрелся Сесил Родс, основатель будущей Родезии. Скромно и трезво экипаж наездника встретил здесь Пасху пудингами вместо куличей и олиповато раскрашенными яйцами страусов. Веселья не было. Потом, законопатив рассохшиеся в тропиках палубы и обтянув такелаж, ослабленный в штормах, клипер стремглав вырвался в Индийский океан. На южных широтах Антарктиды дохнуло такими метелями, что каждому невольно вспомнилась русская зима, зимушка. И было даже странно, повернув к северу, ощущать нарастающее тепло. А скоро матросы стали шляться по палубам босиком, как в родимой деревне.